Почему небо голубое? Вымер ли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? Почему чешется укус комара? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа детского популяризатора науки Александра Толмачева «Все обо всем». Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. «Все обо всем». Программа без возрастных ограничений.
Добрый день, дорогие друзья. Это Александр Толмачев. Это «Говорит Москва» и познавательная передача об окружающем мире для всей семьи. «Все обо всем». Друзья мои, мы продолжаем. Это уже вторая встреча в рамках нашего нового цикла под названием «Земля динозавров». Мы говорим о том, как зародилась жизнь на Земле, как она развивалась и к чему все это привело в конечном счете, как появились гигантские пресмыкающиеся, как они вымерли и прочее, прочее. Сейчас мы, так как только вторая встреча, да, мы сегодня говорим о первой жизни на нашей планете. Предыдущая встреча была посвящена рождению Земли, и сейчас мы остановились на том, что 3,5 миллиарда лет назад вблизи геотермальных источников на мелководье первичного океана появляется жизнь. То есть мелкие микроскопические клетки, которые не способны пока еще к движению, но уже способны поглощать и перерабатывать энергию, использовать энергию. Откуда они ее берут, сейчас поговорим подробнее. Давайте, друзья, правила нашей сегодняшней виртуальной радиовстречи такие. Напоминаю, вы можете в любой момент звонить мне сюда в эфир, перебивать меня, собственно, это можно и нужно делать, по номеру 8-495-7373-948. Вы можете, друзья мои юные, рассказать что-то, что вы знаете об ископаемых древних вымерших животных. Любой факт интересный, любопытный, тот, которым вы хотите поделиться с другими ребятами и их родителями. И в качестве приза вы, как всегда, кое-что от меня получите. На предыдущей встрече там, я дарил вам книжки. Сегодня я дарю доступ к моим видеолекциям на моем сайте detlektor.ru. Вы получаете код, по которому вы сможете скачать одну из видеолекций моего каталога. Сейчас у меня доступно 30 видеолекций. Темы самые разные. Я просто для того, чтобы ваше воображение немножко поразить вам, вот несколько тем перечислю. Почему хамелеоны меняют цвет? Почему желтеют листья? Почему вымирают животные Земли? Как животные готовятся к зиме? Самые опасные животные Земли? Что такое время? И прочее, прочее. Каждая лекция моя длится один час. Масса иллюстраций. Мой очень подробный рассказ, доступный детям и их родителям. Вот, собственно, правильный ответ дали, это раньше у нас так было. Рассказали интересный факт, поделились им, получили доступ к одной из лекций, друзья мои. На номер телефона я высылаю тот самый код. А мы с вами продолжаем. Итак, наша тема – первая жизнь на Земле. Звонить можно прямо сейчас. Еще раз напоминаю, телефон 8-495-7373-948. Итак. Мы с вами попадаем в так называемый докембрийский геологический период. Это особое, совершенно особое время в истории нашей планеты. Во-первых, формирование геологических пород, с одной стороны, а с другой стороны, важнейший этап в зарождении жизни на нашей планете. Это очень длинный период, в течение которого, надо сказать, не происходит ничего очень увлекательного с точки зрения, знаете, так скажем, зрелища. То, чем можно полюбоваться. Кажется, ничего не происходит. На Земле царит хаос, атмосфера ядовитая, океан теплый, бьют геотермальные источники, постоянно происходят землетрясения, извержения вулканов. В общем, ничего нигде не шевелится, но жизнь уже появилась. Для того, чтобы, ну, друзья мои, нам с вами представить тот период, о котором мы говорим, представить его с точки зрения длительности его, сколько он продлился в истории нашей планеты, и насколько несправедливо мы отводим этому периоду докембрийскому и его двум составляющим, архею и проторозою, всего лишь одну встречу, я вам предлагаю вот такую метафору, очень здоровская, она советую всем и детям, и взрослым ее запомнить для того, чтобы понимать, какой гигантский путь преодолевает эволюция жизни, прежде чем она придет к тому, где она находится сейчас. Вот смотрите, давайте представим себе, что история жизни на нашей планете умещается в один час времени. 60 минут всего. Таким образом, в 0-0 минут жизнь впервые появляется, как бы 3 миллиарда лет назад. И ровно через 60 минут мы приходим к текущему моменту. Так вот, если мы таким образом представим себе историю жизни на нашей планете, то только через полчаса впервые завершится процесс окончательного формирования первых простейших беспозвоночных животных, таких как первые медузы, первые губки, первые водоросли, очень примитивно устроенные. Они уже многоклеточные, но они очень и очень примитивно устроены. Они неподвижны, они фиксированы ко дну, и, в общем, глазом их особо не заметишь, потому что они очень маленькие. Только через первые полчаса. Еще через 20 минут, внимание, уже 50 минут прошло из целого часа, впервые появятся первые членистоногие. Первые членистоногие, друзья мои, появляются только через 50 минут. И черви тогда же, да, которые дали им начало, уже распространяются по морскому дну. Но жизнь все еще находится в океане. Через 50 минут суша по-прежнему не заселена. Но в океане уже есть и весьма сложно устроенные водоросли, и членистоногие, которые не просто ползают по дну, а уже и плавают в толще океана. Получается так, что только через 55 минут, еще 5 минут прошло, появляются динозавры. Внимание, из часа прошло уже 55 минут, и только появились динозавры. Через 57 минут динозавры вымирают. Происходит вселенская катастрофа, ну, условно говоря, вселенская, только на нашей планете она происходит, либо падает крупное космическое тело, вроде небольшой кометы, либо крупного астероида, либо повышается вулканическая активность на нашей планете, либо происходит и то, и другое, что приводит к резкому изменению климата, к которому динозавры оказываются неспособными приспособиться, и это приводит к их вымиранию через 57 минут. Через 59 минут появляются первые австралопитеки, наши древние предки. И только на 59-й минуте и 58-й секунде появляется человек разумный. А все цивилизации происходят в течение последней секунды, а точнее последних мгновений последней секунды, друзья мои. Обратите внимание, какой мощный разбег брала эволюция, прежде чем появилась более-менее оформленная жизнь и крупные организмы. Крупные организмы появляются, как вы заметили, только на 55-й минуте истории жизни на нашей планете. До этого первые 50 минут жизнь очень примитивна, жизнь вся в океане, жизнь ведет такой пассивный образ существования, не вылезая оттуда. И мы сегодня говорим как раз о первых 50 минутах существования жизни. Обратите внимание, весь остальной наш цикл будет посвящен последующим 5 минутам, вот так вот, до вымирания, вплоть до вымирания динозавров. Итак, жизнь появляется на дне теплых морей. И, как правило, почему именно на дне, почему не в толще, почему не на поверхности? Потому что сейчас мы прекрасно понимаем, что жизнь часто, избегает погружения совсем на дно. Часто она держится у поверхности, потому что там больше солнца, там больше растительности, а значит, есть пища для растительноядных животных, значит, есть пища и для хищников в том числе. Но первые живые организмы находятся именно на дне. Во-первых, потому что они там в состоянии выжить, их там не убивает губительное воздействие ультрафиолетового излучения из космоса, поскольку наша атмосфера еще очень-очень тонкая на нашей планете, и недостаточно для того, чтобы защитить нас от солнечной радиации. Кроме того, на глубине морей и первого океана, первичного океана, получается так, что температура достаточно устойчива еще, она не колеблется сильно. Именно поэтому, кстати говоря, океан по-прежнему остается очень густонаселенной частью нашей планеты, потому что там очень стабильные температуры. Там теплокровные животные в меньшинстве, в основном хладнокровные. Почему? Да потому что сам океан поддерживает их температуру. Он не позволяет ей скакать, подниматься или опускаться. Смена сезонов, друзья мои, я вам напомню, из предыдущей нашей встречи вы помните, что смена сезонов возникла в результате столкновения Земли с крупным космическим телом вроде Марса. В результате этого Земля получает наклон оси, своей оси вращения, возникают сезоны, то есть изменения погоды в зависимости от местоположения Земли относительно Солнца. Вот эти перепады, они не чувствуются в океане, поэтому жизнь чувствует там себя весьма комфортно. Основой строения жизни, я напомню, становится углерод. Так вышло, что углерод способен образовывать длинные-длинные цепочки, а именно длинные цепочки становятся, ну, некий такой природный полимер, он становится основой для постройки первых липидов, первых белков, в том числе пептидов, из которых будут состоять эти самые клетки, маленькие пузыречки. Но вы вправе называть их уже клетками, потому что у них появляются ядра, в которых содержится первый примитивный генетический материал. У них уже имеются митохондрии, такие маленькие электростанции по переработке энергии внутри самой клетки. Вообще митохондрии появились таким образом. Одни клетки заглотили другие клетки и стали пользоваться их энергией, которую отдавали те, которые попали внутрь других. Вот таким образом митохондрии, такие органоиды, такие маленькие органы клеток, они существуют у всех клеток и нашего организма, в том числе и организма животных, которые гораздо более просто устроены. И у растений они есть, и у грибов они есть, у всех они есть, потому что мы все в конечном счете возникли когда-то из одного, благодаря одному общему нашему предку. Таким образом, углерод, видите, какой уникальный материал. Действительно ли только углерод может стать основой для формирования живых молекул, да, жизненно важных молекул? Ну, по-видимому, нет. Сейчас считается, что кремний тоже может стать основой для другой какой-то жизни. Вот, например, когда говорят об альтернативных формах жизни, говорят, что, возможно, какая-то кремниевая жизнь. Но это из области, разумеется, фантастики. Там представить себе, что вот такие кремниевые цепочки вместо углеродных существуют в каких-то организмах, я пока не очень могу, но, тем не менее, мы должны допускать, что где-то во Вселенной, возможно, существуют такие формы. Любопытно то, что как только жизнь начинает собираться в особые такие, ну, как бы так правильно сказать, наверное, такие конгломераты, такие кучки вокруг геотермальных источников, где стабильная температура, где много веществ, которые нужны первым клеткам, например, азота, да, богатые азотом воды, вот, и там, значит, жизнь существует вместе, совместно друг с другом. Есть области, где жизни очень много клеток, а есть области, где жизни в океане почти совсем нету. Ну, просто там нет условий для того, чтобы она развивалась, и эти животные добывали энергию из окружающей среды. Откуда они начинают добывать энергию? Первые живые организмы могли питаться исключительно другими органическими веществами, то есть они были гетеротрофными, и, говоря современным языком, они были хищниками. То есть они поедали либо других организмов, либо подъедали, всасывали органические молекулы, которые находились поблизости. По всей видимости, вот такие условия, в которых одни клетки должны были постоянно охотиться на других клеток, привели к тому, что вот дружественной вот такую обстановку назвать нельзя. Получается так, что в конечном счете такие ресурсы, они исчерпаемы. Другими словами, если ты съел всех вокруг себя, то тебе остается только умереть. Это не очень хорошо. Именно поэтому, по всей видимости, первые клетки начинают переходить к поискам других источников энергии. И какую же энергию они будут использовать, учитывая то, что они находятся на мелководье, в мелких морях? Друзья мои, тут возникает совершенно потрясающее открытие, которое делают первые организмы. Оно одно из, ну, абсолютно точно можно сказать, одно из главных открытий, а может и вообще самое главное, да, они начинают использовать энергию Солнца. И вот эта удивительная способность, не убивая никого из окружающих тебя, использовать, запасать энергию Солнца в виде химических связей, она и по-прежнему существует. И такая способность, мы ее называем автотрофностью, и такие клетки, которые проявили впервые такую новую революционную способность, другими словами, показали свою независимость от других организмов и стали селиться там, где других клеток не было вовсе. То есть они стали завоевывать новые пространства, новые территории в океане. Другими словами, жизнь получила удивительную возможность, первую возможность, распространяться куда угодно. Она уже совершенно не зависела от вот этих колоний других живых организмов, которые бесконечно поедали друг друга, а стала отделяться. Вот первые организмы, которые впервые стали запасать энергию Солнца в виде сахаров, в виде сложных соединений под названием углеводы, они были окрашены в зеленоватый цвет, потому что в их клетках находилось особое вещество, очень сложное, но оно, тем не менее, возникло. Это хлорофилл. Первый примитивный хлорофилл, который был зеленоватого оттенка, он и по-прежнему зеленоватого оттенка. И таким образом мы вправе сказать, что переход к автотрофности, к способности использовать энергию Солнца, это и есть первое... Это появление, собственно, первых растений на нашей планете. Но растениями, конечно, мы их не можем пока назвать. Пока это одноклеточные организмы, которые имеют зеленоватую окраску и вот способны совершенно независимо от гетеротрофных, от хищников, существовать в океане и расселяться там на огромных площадях совершенно независимо от других организмов. Вот такая способность, соответственно, внезапным образом открывает потрясающие возможности для гетеротрофных организмов, для хищников, которые питаются другими. Получается так, что и хищники теперь могут селиться где угодно, независимо от первичных колоний возле геотермальных источников, и точно так же могут заселить теперь весь океан. Почему, спрашивается? Да все очень просто. Потому что везде есть теперь... автотрофы, везде есть эти первые одноклеточные растения, а значит, ими можно питаться теперь не только там, где геотермальные источники, а вообще везде, по всему океану. И таким образом, друзья мои, да-да, жизнь расселяется по всему океану, начинает распространяться, теперь ее можно встретить везде. Время идет, а время, как я вам напомню, это не 1 миллиард лет прошел. В общем, у жизни была возможность распространиться очень широко. Параллельно с эволюцией способов обработки, переработки энергии происходила химическая эволюция. Как бы, может, это не самая интересная тема, но вместе с тем я хочу одни-два слова сказать, что постоянно усложнялись химические вещества, которыми и пользовались живые организмы в качестве носителя информации, в качестве структурного, то есть строительного материала. Клетки становились все сложнее, сложнее, сложнее. То есть клетка, вообще-то, это как живой организм, она вынуждена была объединять в себе все функции, должна выполнять функции там, пищеварения, выделения. Одна клетка, вот представьте себе, движение, нужно было двигаться, нужно было оставаться прозрачной для того, чтобы пропускать там, свет, нужно было запасать определенные яды для того, чтобы убивать других клеток и охотиться на них, поскольку первые клетки, они вот те самые автотрофы, они же там были способны как к хищническому образу жизни, так и к автотрофному, то есть используя свет. Даже до сих пор существуют, друзья мои, в пресной воде такие существа, которые называются эвглены зеленые. Может быть, вы слышали, если вы с биологией знакомы. Эвглены зеленые, они в разных обстоятельствах ведут себя то как растение, то как хищник, то как животное. Вот вообразите себе, когда есть свет, эвглена зеленая поднимается на поверхность и начинает запасать энергию Солнца в виде химических соединений, в виде углеводов. А как только приходит вечер, либо в тень она уходит на глубину мутного водоема, там свет туда почти не проникает, она не может запасать энергию света. И там она начинает вести себя как хищник, используя свой жгутик и затягивая втягивая микроорганизмы в свою глотку. У нее есть самая настоящая глотка. Вот видите, некоторые многоклеточные до сих пор объединяют в себе функции как животных, свойства, как животных и растений, друзья мои. Друзья, наша тема сегодня посвящена первой жизни на нашей планете. Мы сегодня говорим о первой жизни на Земле. 3,5 миллиарда лет отсюда мы берем начало нашей истории. Движемся через архей к протерозою потихоньку. Я принимаю ваши звонки 8-495, дорогие мои друзья. 495-7373-948. Расскажите что-то, что вы знаете об ископаемых древних организмах, и получите от меня доступ к одной из видеолекций на моем сайте detlektor.ru. Прямо сейчас не стесняйтесь, звоните. А я продолжаю наш рассказ. Движемся вперед, и потихоньку настает время, друзья мои, переходить к появлению многоклеточности у этих первых организмов. Почему она возникла? Как я уже сказал, каждая из клеток была вынуждена оставаться полноценным организмом, то есть выполнять все-все-все функции. Это очень сложно. В конечном счете организм оказывается перегруженным, и такие клетки не очень жизнеспособны. По всей видимости, это, разумеется, предположение. Гораздо более эффективным становится разделение труда. Ну вот каким образом, смотрите. Если живут три клетки вместе, одна клетка занимается, условно договоримся, пищеварением, другая клетка занимается просто выделением ядов, а третья клетка занимается фотосинтезом, то есть переработкой солнечного света. И вот втроем им уже гораздо проще. Получается так, что всю добычу, все питательные вещества, они будут делить на троих. Все, что фотосинтезирует клетка, все сахара с помощью солнечного света, они разделят на троих. Всю добычу, которую получит клетка, которая занимается пищеварением, благодаря тому, что она убивает и переваривает живые организмы, которые находятся поблизости, они тоже разделят на троих, получается. И таким образом они становятся более эффективным организмом. Вот вам и есть первый простейший переход к многоклеточностями. Но многоклеточность возникла не сразу, возникла колониальность. То есть животные стали существовать как колонии. Каким образом? Давайте так, не животные, а организмы, правильно будем говорить. Как колонии, то есть как что? Как группа организмов, которые находятся вместе. Внутри этих колоний есть некое распределение ролей. Оно такое весьма условное, потому что клетки могли перемещаться из одного места в другое, и вот в одном месте клетка выполняет роль, скажем, пищеварительную, но если эту клетку переместить в другую часть колонии, то там она вполне будет выполнять роль стрекательную, например. Что значит стрекательную? Это значит выделение яда с помощью особой такой ядовитой пружинки, которую она выбрасывает в окружающую среду, чтобы обездвижить и убить какой-то организм, затянуть его внутрь и начать переваривать. Вот. Таким образом, колонии показали себя как очень эффективный способ существования на нашей планете. Как так получилось? Да и откуда мы знаем, да, что он такой эффективный? Да потому что он и по сей день существует. Если вы обратите внимание, вот в августе происходит в пресных водоемах цветение воды. Наверное, вы видели, что это такое, такое любопытное явление, когда поверхность водоемов покрывается зеленоватой такой пленочкой, а сама вода даже, и даже сама вода окрашивается в зеленоватый такой буро-зеленый оттенок. Если вы возьмете капельку этой водички августовской и положите ее под микроскоп, вы обнаружите массу потрясающих совершенно организмов, которые похожи на шары, внутри которых есть другие шары. Называются они вольвоксы. Вот я сейчас после новостного перерыва немножко подробнее остановлюсь на том, кто такие вольвоксы. Они живут в пресной воде и перерабатывают энергию солнечного света, запасая ее в виде химических связей. Почему же они вместе? Ну, об этом, друзья мои, после новостей.
Почему небо голубое? Вымерли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? Почему чешется укус комара? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа детского популяризатора науки Александра Толмачева «Все обо всем». Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. Все обо всем.
Друзья мои, мы продолжаем. Это Александр Толмачев. Все обо всем. Сегодня мы говорим о первой жизни на Земле в рамках цикла «Земля динозавров». Итак, мы остановились на том, что жизнь становится многоклеточной, но не сразу. Сначала появляются колонии организмов. И некоторые колонии существуют и по сей день. Вот один такой колониальный организм называется Вольвокс. Его можно встретить в августовских водоемах средней полосы России, вот, просто взяв каплю из воды и положив ее под микроскоп. Вы увидите такие небольшие шарики, внутри которых есть шарики поменьше, они зеленоватого цвета. И если у вас мощный микроскоп, если вы возьмете увеличение посильнее, вы обратите внимание, что весь этот шар состоит из крошечных точек зеленого цвета, которые поддерживают вот такую строго шарообразную форму, держась друг за друга. Чем они держатся, разумеется, видно не будет, но, поверьте на слово, они держатся очень прочно друг за друга. Почему они имеют такую шарообразную форму? Для чего? С какой целью? Дело в том, что эти отдельные клетки вполне могут существовать как независимые организмы, и они и есть независимые организмы. Но в состоянии шара им гораздо удобнее с наступлением августа всплывать на поверхность, передвигаться с достаточно большой скоростью, потому что Вольвокс способен вращаться, вообще его полное название Вольвокс глобатор по латыни, это значит, что он вращается как глобус, он катается, перекатывается, движется он весьма с большой скоростью с точки зрения, естественно, микроскопических организмов, и это, собственно, то, что ему и нужно для того, чтобы постоянно находиться на поверхности водоема и получать достаточное количество света. Вот. Кроме того, эти округлые колониальные водоросли способны размножаться очень таким интересным образом. Это не просто деление клетки пополам, как вот разделить колонию-то пополам. Получается так, что их так называемые детеныши, ну, наверное, не совсем корректное слово, да, их отпрыски, они появляются внутри этого шара, созревают внутри этого шара, и как только они становятся достаточно крупными, большой материнский шар выпускает их наружу. Это даже образно весьма напоминает вынашивание вот в собственном чреве своего дитя. Обратите внимание. И это растение, между прочим. Таким образом, колониальность становится крайне выгодным способом существования. А в конечном счете колониальность в связи с разделением ролей клеток внутри этой колонии потихоньку приводит к появлению первых многоклеточных животных, а многоклеточные животные да прямо сразу оказываются в огромном преимуществе перед одноклеточными. В чем же заключаются такие огромные преимущества? Штука в том, что они, во-первых, крупнее. У них есть специальные органы, с помощью которых они могут охотиться. И давайте вспомним, друзья мои, первых кишечно-полостных, это гидры, например, или медузы, они очень просто устроены. Это фактически мешок. Мешок, у которого есть рот, в который специальные органы под названием щупальцы помогают загонять воду, в которой находятся другие микроорганизмы. Далее мешок закрывается. Внутри мешка клетки имеют функции пищеварительных клеток, они выделяют специальные соки, которые приводят к расщеплению тех организмов, которые попали внутрь. Все, что полезное и необходимое для этого организма, оно будет всасываться в организм хищника. Все, что не нужно, будет через рот удалено, как непереваренные остатки пищи. Таким образом, вот вам и огромное преимущество. Получается так, что многоклеточность становится гигантским скачком вперед у первых, самых первых живых организмов. Друзья мои, давайте, я все-таки хочу вас пригласить кого-то в эфир. 8-495-7373-948. Я сегодня заболтался. С удовольствием кого-то из вас услышу и послушаю ваши интересные факты об ископаемых и древних животных. Алло, здравствуйте, алло.
Алло.
Да, здравствуй, как тебя зовут?
Меня зовут Женя.
Женечка, а мы с тобой уже разговаривали, по-моему, да, как-то?
Да.
Да, мы разговаривали, ну, прекрасно. Жень, давай, смотри, у нас правила сегодня такие. Я не задаю вопросы детям, как раньше. Я, наоборот, слушаю какие-то интересные факты, когда дети делятся своими знаниями о древних животных. И в качестве призов я записываю номера и выдаю свои лекции с моего сайта детлектор.ру. Жень, давай, я слушаю, что ты знаешь.
А какая тема передачи?
У нас сегодня тема, Жень, первая жизнь на Земле. У нас начался новый цикл с прошлой недели.
Я знаю из истории Земли.
Так.
Что многие животные в давние времена были каннибалами.
Были каннибалами, то есть хищниками. Это как раз, друзья мои, ровно то, о чем я говорил несколько минут назад. Что первая жизнь, первая одноклеточная жизнь, как бы имела свойства хищнические. И энергию она получала, поедая другие организмы. А потом появились растения, которые уже не вели себя как хищники, они запасали энергию с помощью солнечного света, о чем я сегодня уже говорил. Жень, ну это прекрасно, молодец, что ты об этом упомянула, да, времена эти очень даже древние, это где-то 3 миллиарда лет назад первая жизнь имела свойство каннибала, да, она поедала других. Поэтому, Жень, давай я тебе запишу номер телефона твоего, чтобы прислать доступ одной из видеолекций, которую ты сможешь выбрать сама, с мамой или с папой. Лекций у меня там много на сайте. Например, почему хамелеоны меняют цвет, мегалодон против мозазавра, кто настоящие потомки динозавров, о чем поют птицы, как устроены черные дыры и много-много-много других лекций, которые можно послушать. Я записал номер, Жень. Ну что?
Он мальчик.
О, Женечка, это мальчик, а я решил, что девочка, надо же, ой. А вы мама, да?
Нет, я сестра его.
А, сестра. Ну, хорошо, тогда я поправлюсь и обязательно отправлю доступ к лекции. Спасибо большое, Жень, что ответил на вопрос, очень точно было сказано. Хорошего настроения и хорошего дня. Пока-пока. Друзья мои, я напомню, что сегодня я принимаю звонки с интересными фактами, которые рассказываете вы, о древних животных, которые населяли нашу планету. 8-495-7373-948. Друзья, а мы продолжаем наш разговор про первых многоклеточных. И надо сказать, что появившиеся многоклеточные на нашей планете стали впервые оставлять на ней следы. Это совсем не значит, что они передвигались по морскому дну, разумеется. Нет, они не передвигались, но они умирали и оставляли отпечатки. Осадочные породы заполняли те пустоты, которые оставались в результате умерших этих организмов после них. И это все приводило к тому, что в породах стали возникать отпечатки, которые и по сей день можно увидеть, и в очень даже большом количестве. И если вы живете в Москве, то добро пожаловать в палеонтологический музей московский, где выставлено огромное количество сохранившихся отпечатков самых простых первых животных, населявших нашу планету. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуй, как тебя зовут?
Меня зовут Альберт.
Альберт, а сколько тебе лет, Альберт?
Мне 8 лет.
Угу.
Я вам уже звонил.
А, ты уже звонил, ну как здорово. Так, Альберт, смотри, у нас правила такие. Ты рассказываешь что-то интересное о древних животных, я тебе даю доступ к одной из своих лекций. Давай. Что знаешь?
Я знаю, что раньше, когда животные только вылезали из воды, они ничего не видели. И они определяли, куда идти по солнцу.
Смотри, Альберт, ну как же так? А как же им определять по солнцу, если они его не видят?
По свету.
Так глаза нужны все-таки, чтобы свет видеть.
Ну, у них были частицы, которые очищали.
Не понимаю. Частицы, которые очищали что? Давай разберемся. Это важный вопрос.
Ощущали зрение.
Вот, значит, глаза-то были все-таки. Конечно, глаза были у первых животных, потому что, разумеется, им нужно было отличать свет от тени. Это крайне важно. Потому что на суше очень важно, светло или темно. Это первое. Потому что если ты на солнце, то ты можешь высохнуть и умереть. Первая жизнь была очень сильно зависима. Жизнь на суше очень сильно зависела от воды. Нужно было в воду возвращаться. Это первое. То есть глаза точно нужны. Потом глаза нужны ориентироваться, чтобы как вернуться обратно в воду. С помощью глаз надо было сообразить, да? Конечно, зрение было не острым, совсем не острым. Посмотри, как видят, например, современные членистоногие, потомки трилобитов. У муравьев вообще зрения почти никакого нет. Но что им заменяет зрение? Альберт, скажи мне, что важнее зрения для насекомых? Ой, у насекомых подсказку тебе дал небольшую. Что важнее зрения у насекомых, у других примитивных организмов? Какое другое чувство? Очень важное, очень важное.
Вода?
Нет, чувство, орган чувств, какой важнее, чем зрение?
Нюх?
Конечно, нюх, разумеется, обоняние, оно важнее всего. Это вообще был основной орган чувств у первых животных, потому что благодаря обонянию можно было ориентироваться, значит, можно было определить, во-первых, есть ли водоем поблизости. И так тоже можно было. Можно было и жертву обнаружить. Да? Можно было определить влажность окружающей среды, таким образом оценить, куда двигаться опасно и куда двигаться безопасно. И прочее, и прочее. Даже возьми современных пресмыкающихся, вот ящериц или змей. У них обоняние гораздо как бы сильнее развито, чем зрение. Почему? Да потому что, вот, например, у змеи обоняние – это не только ноздри, правильно? Это не только нюх, это еще язык раздвоенный. Раздвоенный язык – это орган обоняния важнейший, потому что один кончик языка измеряет наличие, измеряет состав воздуха справа, а другой как бы слева. И таким образом змея оценивает, откуда запах идет. Хорошо, Альберт, спасибо тебе большое, ты умница. Сегодня записал я номер телефона твой, чтобы прислать доступ к одной из лекций, которую можно будет выбрать самостоятельно. Спасибо тебе большое, мой друг, и желаю тебе хорошего дня и хорошего сегодня настроения.
До свидания.
Пока-пока, счастливо. Друзья, номер телефона у нас 8495-7373-948. Вы рассказываете что-то интересное, я дарю вам доступ к одной из своих лекций на моем сайте detlektor.ru. Алло, здравствуйте. Алло. Да, здрасте.
Я хотела бы сказать...
Друг мой, давай представься, расскажи нам про себя. Как тебя зовут, сколько тебе лет, откуда звонишь?
Меня зовут Миша.
Миша.
Я звоню из Москвы.
Да, лет тебе сколько, Мишуль?
10.
Ага, ну здорово.
Я тут так подумал, может, те одноклеточные водоросли, это родственники современного планктона?
Разумеется. Конечно, это его предки дальние, современного фитопланктона, потому что планктон, он бывает разный. Это животный планктон и растительный планктон. Вот растительный планктон называется фитопланктоном, да? Конечно, это и есть. Он и вел себя как фитопланктон, такие одноклеточные водоросли, потому что они уже не на дне жили морском, а уже плавали на поверхности. Так что ход мысли верный. Что стали производить, давай, Миш, ты мне поможешь, что стали производить первые водоросли?
Первые водоросли?
Да, они стали что-то производить, благодаря чему изменилась вся наша планета. Вот что производит растение?
Растение хлорофилл.
Это верно, он у них внутри находится. Но они еще производят какой-то газ.
Кислород.
Кислород, конечно. И первые водоросли стали производить кислород в огромном количестве, потому что они расселились по всему океану, стали производить кислород. Кислород стал куда улетать?
Он стал, во-первых, распространяться по океану, во-вторых, он стал улетать в атмосферу.
Абсолютно умница, совершенно верно, Миш. Кислород наполнил океаны, таким образом став одним из газов, которые стали потреблять привыкшие жить без кислорода первые живые организмы. Сейчас и по сей день существуют бескислородные формы жизни, да, но большинство живых организмов кислородом пользуются, тем самым, который когда-то произвели первые растения, первые автотрофы. И ты совершенно прав, что кислород уходит в атмосферу, и наполняет ее. И атмосфера становится кислородной, богатой кислородом. Вот. Миш, спасибо тебе большое. Ты отлично мне сегодня помог. Я записываю номер твоего телефона, и ты сможешь вместе с родителями, а может быть и сам, зайти ко мне на сайт detlektor.ru, там введешь специальный код, который я пришлю, и можешь там скачать любую лекцию, одну из тех, что тебя заинтересует. Сейчас у меня какие темы есть? Много разных, но вот среди них, что не так с Бермудским треугольником, для чего животным хвосты, где живут драконы, все ли динозавры вымерли, главные заблуждения о динозаврах, вымер ли мегалодон, почему акулы боятся дельфинов. У меня их много, вот, можешь выбрать любую. Миш, спасибо тебе большое, друг мой, сегодня ты хорошо мне помог, подсказал, и вот мы с тобой даже продвинулись вместе в нашей теме. Пока, Миша, желаю хорошего дня тебе и хорошего настроения.
До свидания.
До свидания. Друзья, телефон 8495-7373-948, мы продолжаем говорить о первых организмах на нашей планете, вот как мы с Мишей обсудили, атмосфера начинает наполняться кислородом, океан тоже начинает наполняться кислородом, первые многоклеточные организмы уже начинают оставлять отпечатки, а значит, первые свидетельства жизни уже остались в палеонтологической летописи, и мы с вами уже имеем к ним доступ. Если вы отправитесь в палеонтологический музей, друзья, найдете там массу интересного в первых залах. Обычно, вот когда дети приходят в палеонтологический музей, их интересует только одно. Так, где динозавры? Куда к динозаврам идти? И идут через первые залы, проходят их мимо, не обращая внимания, что там-то как раз куча интересного. Там как раз те самые первые 50 минут, о которых мы говорили в начале сегодняшней встречи, те самые первые 50 минут истории жизни на нашей планете. Для тех, кто недавно присоединился, я расскажу, что за 50 минут. Дело в том, что в начале нашей передачи я вот привел такую любопытную метафору, с помощью которой можно представить себе, как и сколько времени развивалась жизнь на нашей планете. Если представить себе, что жизнь развивалась в течение одного часа на нашей планете, от первого ее появления 3,5 миллиарда лет назад до настоящего момента прошел один час. Так вот, смотрите, через первые 30 минут появляются бактерии и одноклеточные организмы. Через 50 минут от самого начала появляются медузы, черви, членистоногие. Через 55 минут появляются динозавры. Через 57 минут динозавры вымирают. Через 59 минут появляются австралопитеки. Это первые, одни из первых наших далеких предков, предков людей, я имею в виду. Уже первые люди. А на 59-й минуте и 58-й секунде появляется человек разумный. А вот в течение последней секунды, а точнее долей последних секунд, происходит вся история современных цивилизаций, друзья мои. Так вот, мы сегодня останавливаемся потихоньку, замедляем ход нашей передачи где-то на 50-й минуте, где речь идет о первых медузах, о первых червях, которые уже гораздо более сложно устроены по сравнению с медузами. Да? У них вытянутое тело, они уже могут двигаться, у них появляются мышцы, это уже очень сложно устроенные органы, которые обеспечивают движение организма. То есть организм способен передвигаться из одного места, где мало еды, туда, где еды много. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуй. Как тебя зовут?
Меня зовут Женя.
Женя, ты опять, друг мой, звонишь, да? Да? Так, хорошо. Ну, давай, я тебя послушаю. Расскажи мне чего-нибудь интересное, только новое. Давай, Женечка.
Я знаю, что многие из динозавров...
Так.
Умели летать.
Да. Это одно из самых распространенных заблуждений. И именно поэтому, из-за того, что есть такое заблуждение, я и начал этот цикл передач «Земля динозавров» для того, чтобы детям и их родителям наконец объяснить, что динозавры — это отряд пресмыкающихся, которые ходили по суше только. А те, кто летали, это другой отряд. Он называется птерозавры. Вот. Вот так вот. Жень, спасибо тебе большое, что ты позвонил и поделился своим знанием, да, которое, конечно, важно. И вот теперь я немножко тебя подкорректировал, и теперь ты знаешь. Спасибо тебе большое, друг мой. А мы продолжаем, у нас осталось несколько минут еще. Друзья, сегодня мы говорим о первой жизни на нашей планете, о первых одноклеточных, которые приобрели способность жить совместно. Появилась первая многоклеточность, которая в конечном счете привела к появлению более сложных организмов, которые, в свою очередь, начинают потихоньку завоевывать Землю, начинают двигаться, и двигаться с одной простой целью. С какой? Переместиться из места, где пищи мало, туда, где пищи больше. Каким же образом организмы изменялись? Штука в том, что это и есть начало эволюции и естественного отбора. Вообще эволюция начинается тогда, когда появляются первые маломальски сложные организмы, да, у которых вынуждены приспосабливаться к условиям окружающей среды. Выживают, друзья мои, те, у кого есть полезные мутации. Вообще понятие полезных мутаций — это важная штука. Большинство мутаций, которые постоянно возникают в организме любого живого существа, бесполезны. И организмы в ходе, ну, своей естественной истории научились удалять мутации, то есть изменения генетического кода, которые не помогают им ни в чем. Некоторые мутации бывают очень крупные, бывают крупными и приводят к гибели организма. Да, такое тоже бывает. Вот. Но большинство мутаций совершенно безвредны, и они просто не нужны, и организм сам их удаляет. Но естественный отбор, в ходе которого начинают выживать именно мутанты с полезными мутациями, он приводит к тому, что получившиеся организмы оказываются более приспособленными к новым изменениям в окружающей среде, чем те, у кого таких мутаций не было. И вот получается так, что организмы с полезными мутациями начинают накапливаться на нашей планете, а те, у кого полезных мутаций не было, начинают умирать. Таким образом, жизнь вступает на долгий-долгий путь эволюции, постоянного приспособления, случайного, разумеется. Это случайный перебор особых мутаций, которые приводят в конечном счете к тому, что появляются организмы, которые могут оставаться на нашей планете, поскольку они приспособлены. Вот. Таким образом, вот те животные, которые начинают двигаться, мы со всей уверенностью можем сказать, что они таковы, потому что иначе они бы не выжили. Выживают те, кто могут двигаться. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Алло.
Да, здравствуй. Как тебя зовут? Не слышу еще раз. Алло.
Алло.
Да. Как тебя зовут?
Алло.
Да, как зовут тебя, друг мой, скажи.
Алло. Алло.
Не слышит меня мальчик. Ну, ничего страшного. Друзья мои, у нас осталось всего несколько минут. Мы приближаемся к окончанию докембрийского периода, когда впервые появляются, наконец, сложно устроенные многоклеточные, появляются первые членистоногие, которых мы знаем как трилобиты. Мы потихоньку вступаем в новый эон, в новую эпоху, которая называется фанерозой, которая длится и по сей день. И, кстати говоря, фанерозой — это вот последние 10 минут, те самые последние 10 минут истории живых организмов на нашей планете, которые, ну, считаются самыми интересными. Потому что с появлением трилобитов, с появлением сложных водорослей начинается настоящая битва за выживание в Мировом океане, которая неизбежно приводит к появлению новых, очень хорошо адаптированных к жизни организмов, о которых мы, разумеется, будем говорить дальше в наших встречах. Вот. Но следующая встреча будет посвящена трилобитам, тому, что эти древнейшие животные оказались очень даже похожими на современных, и жизнь уже полностью проявила себя именно в ту эпоху настолько хорошо, что, в принципе, мы можем говорить, что вот это была почти такая целая эпоха животных, которые заселили нашу планету и могли претендовать на то, чтобы быть, ну, самыми доминирующими когда-либо, да. Не случайно именно трилобиты дали начало современным членистоногим, которые по сей день остаются самыми численными организмами на нашей планете. Вот то, что кругом нас, вокруг нас полно насекомых, даже в доме и на улице в летнее время, это как раз такой отпечаток, эхо древнего правления на нашей планете трилобитов. Друзья, с вами был Александр Толмачев, детский популяризатор науки. Ищите меня в Инстаграме, меня можно найти под позывными «Дед Лектор» и на моем сайте detlektor.ru. Всем пока!